Глава 27. В эту ночь никто, к счастью, не шумел, не звенел, не ругался, так что мы спали спокойно и проснулись только к самому Ченову завтраку. Ох уж эти люди, и впрямь все едят да едят. После завтрака Дзю опять удрал гулять с Косом, Саем и Зарахидом. Это становилось интересным, и хотелось выяснить, куда это они гуляют и чем там занимаются. Нет, ни в чем недостойном мы их, понятное дело, не подозревали. Но интересно же, в конце концов. Однако интерес этот быстро забылся, потому что мы с Ченом уяснили, наконец, причину непонятного поведения Каблана. Повитуха Каблан постился и соблюдал все предписанные обычаем ритуальные ограничения. Он готовился к рождению нового блистающего. В семействе метательных ножей Бао Гунь должен был родиться 10-й недостающий клинок взамен погибшего в битве у песков Кулхан. У открытой походной кузни, которую успел соорудить за эти дни Каблан, собрались практически все, кому было позволено остаться у священного водоема, а также трое маолеев постарше со своими дикими лезвиями, которым по такому случаю разрешили присутствовать. Порывистый холодный ветер раздувал огонь в горне, заметно облегчая работу молодому Ариджиту, стоявшему у переносных мехов, которые Каблан, как оказалось, всю дорогу таскал за собой. И не только мехи. Пожилой шулмус с негнущейся ногой, местный повитуха, пошедший к железнолапому в ученики, стоял у наковальни, готовый схватить клещами зародыш будущего блистающего. Ритуальные свечи рождения на таком ветру неминуемо погасли бы, что судило несчастье, и вместо них горели 4 факела. Свежевымытый Каблан в фартуке мастера у стада с небесным молотом на кармане и гердан шипастый молчун, начищенный и серьезный, приблизились к наковальне. Гердан коснулся ее края и опустился на землю рядом. Каблан воскурил благовоние, вознес молитву и взялся за молот. Неподалеку стояла необычайно торжественная Ниру, опираясь на посох, а на ее груди замерли, выставив рукояти, 7 ножей Бао Гунь. 2 старших ножей лежали у горна на белой кошме. Ее по такому случаю вынесли из шатра, чтобы, согласно традиции, передать рождающемуся блистающему частицу своей души. Здесь присутствовали все наши. И мудрый Чаньбо, посох сосредоточения, и непривычно молчаливые Гвиниль и Махайра, и очень серьезный Нодачи, и неизменно держащиеся в последнее время вместе Кунда Вонг и Маскин Пояс Пустыни, и Волчья Метла, Зарахид, Сай, и, понятное дело, я, с успевшим уже вернуться обломком, и короткий Такшака, и Чида в руках Куштенгри, который очень внимательно следил за происходящим, а он умел быть внимательным. Тусклые и ботиниты, кроме Такшаки и светловолосого юноши, стояли чуть дальше, а из-за их спин и рукоятей благоговейно наблюдали за таинством рождения блистающего дикие лезвия и их, так сказать, шулмусы. Мерно вздымался молот, летели искры, лоснились от пота плечи и грудь Каблана, эхом отзывался шипастый молчун, и тело рождающегося ножа уплотнялось, форма становилась все более законченной, и я уже улавливал медленно пробуждающееся в будущем блистающем сознание. Солнце перевалило за полдень, но никто даже и не вспомнил о еде или отдыхе. Таинство рождения захватило всех. И, наконец, умолк отзвеневший молот и поднялся с шипением пар над купелью, дарующий блистающему крепость тела и силу духа. И суконный полировочный валик со специальной пастой многократно прошелся по поверхности новорожденного ножа и принесли заранее приготовленную костяную рукоятку с медными кольцами, а повитуха-каблан, тщательно проверив баланс, одним ловким движением насадил рукоять на хвостовик новорожденного и закрепил ее двумя маленькими стерженьками красного дерева, точно такими же, как у всех остальных братьев Баогунь. Потом двое старших ножей по очереди прикоснулись к младенцу, приветствуя его и создавая у нового ножа первое нужное впечатление – прообраз будущих бесед. Я прямо-таки чувствовал, как бурлит от потока ощущений еще не до конца оформившееся сознание юного клинка, как он силится что-то сказать и не может. Рано ему еще говорить. Этому учатся быстро, но не сразу.
«Я приветствую тебя, брат наш», — заговорил самый старший нож Баогунь. «Будь счастлив в этой жизни, юный блистающий, рожденный в чужой ветреной степи, в пламени и звоне, и будь достоин того, чье место ты займешь. Он...»
Голос ножа прервался, и лезвие его слегка запотело.
«А теперь», — подхватил второй нож, — «мы должны представить тебе человека, нашего общего человека. Запомни ее и знай, мы равны, хотя и различны между собой. Мы блистающие и люди».
Нож говорил что-то еще, но я уже не слушал. «Да», — думал я, — «наверное, так и надо. С рождения. Не придаток, но человек. Не оружие, но блистающий. Не такой, как ты, но равный. Часть тебя, как и ты, часть его. С рождения. Это выход. Это путь». «Да», — подумал Чен Я, — «это так. И только так». На следующее утро можно было видеть шулмусов, усердно чистящих и полирующих свои блестящие от удовольствия клинки. Несколько человек толпились вокруг каблана, с утра наевшегося мясной шурпы до отвала, и кузнец, ругая, на чем свет стоит, косоруких шулмусских повитух и пустоголовых ариджитов, правил заточку, выравнивал изъяны ковки, давал советы, и к концу дня многие дикие лезвия выглядели уже не столь дикими, хвастались друг перед другом новообретенной полировкой и со свистом рубили, что попало, проверяя заточку.